В Бытие, вот, 4, там, Адам и Каин. В первом стихе Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина. Кажется, это первый раз, что он с ней спал, и вот у них были детей. Это после, конечно, грехопадения. А помните, до этого грехопадения, Бог сказал Адаму и Еву, что надо размножиться в мире, надо вот плодиться, расплодиться, то есть надо иметь детей. И кажется, они так и не делали. И болтали с этим змеем, и грехопадение случилось. И только сейчас они с друг другом спали и имели вот ребенок. Значит, то, что Бог сказал им делать, то есть давайте, имейте детей, они не делали. А после грехопадения делали. Это как-то интересно, что то, что они не успевали делать, то, что для им было неинтересно делать, после грехопадения стал самый интересный момент в человеческом вот, бытии, что ну, людей вот, хотят друг другом спать и так далее. А до грехопадения они просто не было интересно для им. И, наверное, это из-за того, что они не делали то, что Бог сказал, что у них было слишком много времени, чтобы болтать с змеем и думать насчет плода, который запрещенный для им. Тоже с нами. Если мы не будем вот, жить согласно заповеди Господа, тогда мы как-то гуляем, вот, думаем об этом. А если мы как-то активно Его служение и послушность к Нему, тогда мы не будем так. В 2 стихе. Был Авел пастырь овец, а Каин был земледелец. На еврейском значит раб, земля. И Бог раньше сказал Адаму, 3 главу, 18 стихе, 17, питаться от нее, то есть от земли, вот все дни жизни твоей, черные волчицы, произрастить она тебе, и будешь питаться полевой травой. То есть наказание для греха было работать на земле и найти от этого питание. Питаться от этого полевой травой. Каин, кажется, очень любил это делать. Он был раб земля, или как на русском земледелец. То есть он как-то радовался в этом проклятии. А Авел смотрел червище и начинал быть пастырь овец. А до потопа они мясо не кушали. Так и написано, что после потопа, это спустя уже несколько тысяч лет, вот, только после потопа человек начинал кушать животные. И тот Авел, как там написано, что он стал пастырь овец, он это делал просто, чтобы предлагать овцы как жертвоприношение Господу. И мы и тоже видим в жизни сегодня, есть те, которые принимают, что ну да, я просто лишь человек, и как-то горизонт не выше, не смотрят выше, чем те горизонты, которые у них есть. И есть тех, как Авел, который понял, что ну да, надо смотреть выше. Тем более к евреям написано, что без крови прощение грехов нельзя. Значит, он признал о том, что да, я грешник. И надо как-то это показать в том, что я буду проливать кровь как символ. Вот факт того, что я грешил, и возмездие для греха является смерть. Итак, у него была совесть, у грех. И поэтому он стал пастырь овец, чтобы использовать этих животных как жертвоприношение. Так, третьем стихе, спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авел также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господ на Авеля и на дар его. Я представляю, что огня явился от небеса и как-то кушал тех животных, которые Авел перевез, ну, приносил к Господу. А на Каин и на дар его не презрел. Потому что для Бога лучше была тот жертва с кровью. Потому что это знак того, что Авел признался, что да, я грешник, и вот требуется тогда кровь, чтобы искупать тот грех, который я сделал. А Каин считал, что ну, я не стал плохой парень, ну ладно, я буду овощи и так далее предлагать Господу, это достаточно, я не особо не грешный, зачем? Павел писал к евреям, 9 главу, 22. Да, и все почти по закону очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Без пролития крови не бывает прощения. И Авел это принял. И поэтому предлагал вот такую жертву. А Каин считал, что да нет, я не стал плохой парень, зачем мне это нужно, да пусть я буду банан, овощи предлагать Господу. А что? А Бог это как-то не принял. А почему? Потому что он не хотел признаться своей греховности. И, наверное, так разделяется людям до сих пор между теми, которые осознают, что да, я грешный, у меня есть кое-что не хватит перед Богом. И да, мне надо кое-что делать, чтобы найти то прощение от Него. И тех, которые считают, да нет, я в принципе вполне хороший человек, а что я не то делал? Я вообще хороший человек, ну, любой грех и так далее, это не моя вина, это тех людей. Вот. Они виноваты, и не я. И здесь вот в самом начале Библии мы видим то разделение. И мы здесь почему? Потому что я считаю, что мы все как-то признали, что да, я не совсем то. Я не всегда то делал. Вот. И мы понимаем, что есть кое-что, которое нам надо как-то решить с Богом. И сами не сможем. Вот. И поэтому мы пришли к Иисусу. И тех, кто считает, что грех, это разве проблема? Нет. Я, в этом у меня проблемы нет. Я хороший. Знаете, таких людей выпендривают своих праведностей, что я всегда прав. Я хороший, ты плохой, они плохие, а я SS-Momalatus. Вот. Есть такие. И мы почему здесь? Потому что мы все как-то знаем, что да, я не то. Конечно, у каждого человека должен быть такое признание. И Каин как-то против того, что Бог как-то принял этот огня с небеса, вошел и принял жертвоприношение Авла, и не его. Шестом. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Почему ты огорчился? Это хороший вопрос. Почему ты огорчился? Почему я? И, скоро всего, ответ был в том, что я грешил. И я тот грех не решил с Господом. Это очень похоже на то, что случилось в Бытие 3 главу, когда Адам и Ева согрешили, и опять Господь пришел и задал риторические вопросы к ним. «Адам, ты где?» Ну, Бог знал, где он. Это риторические вопросы. И постоянно мы видим, что Господь, так как он хотел покаяния Адама, он и тоже хотел покаяния этого Каина. Седьмом. Если делаешь доброе, то То есть, если ты такой добрый, если на самом деле ты такой хороший, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? То есть, зачем у тебя вид такой? От чего поникло лицо твое, если ты на самом деле такой хороший? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Толковать тот фразу довольно сложно. Мы сможем понять, что грех, значит, фактически жертвопринесение для греха, то есть какое-то животное лежит у дверей. Ладно, ты не то делал, ты не приносил ко мне жертвопринесение так, как я хотел, без проливания кровью. Ну ладно, знаешь, Каин, я специально все равно дал тебе возможности мне служить. И вот, пришел животное у дверей, лежит, бери, возьми, ты сможешь и тоже. Видите тогда, как Бог очень хочет послушность человека. Он на самом деле ходит на встречу с человеком, он ходит постоянно к нам. Ладно, ты не то делал, все равно Бог хочет, чтобы ты пришел бы к Нему, к Нему. Так и на самом деле есть. Он хочет, чтобы мы были с Ним. Он хочет, чтобы у нас было бы возможности Ему служить. Поэтому это не так, что Бог как-то далеко от нас дал нам какие-то условия. Если мы сможем к этому достичь, то хорошо. Если нет, ладно, Он как-то пассивно. Он не пассивно. Он ходит на встречу с человеком, с тобой, со мной. Или мы сможем понять грех, так как там написано, вполне так, как грех. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебе к себе, но ты господствуй над ним. Если так, это значило бы, что у нас есть тогда реальные возможности победить против греху. Ты господствуй над ним. Как Павел писал к Римлянам 8:12. Нам не должны быть власти греха. Мы не будем вечными должников к греху. И что это именно значит, непонятно. Ну, по крайней мере, значит, что грех не должен господствовать над нами. Мы сможем господствовать над ним. И факт того, что грех тогда мы сможем не делать, это чудесный призыв к нам. Мы все как-то считаем, что да нет, я не плохой человек, но грешить как-то мне должен. Людей жалуют, что вот у него такой генетический структуру, личные истории был такой, личные биографии такой, вот отец был такой, мама была такая, и я вырос в таком районе, где все выпивали, все вот так и так делали. И вот бедный я. Я вот так вырос, и вот так и был, и я так и буду. В этом плане это как-то понятно. По-человечески, да, наверное, это да. Это вот то, что случилось в твоем жизни, и как-то без альтернативы ты будешь жить так, жить дальше. Поэтому есть такой спорный вопрос насчет алкоголизма. Генетически ли алкоголизм или нет? Я знаю тех, которые считают, что это точно генетически, особо при пьянке, что вот они так считают, что вот да, отец мой такой, мама была такая, даже вот дядя был такой, и так далее. Бабушка, ой, выпивала, даже прабабушка тоже, ой, сильно выпивала. И вот поэтому я. Это так, я не спорю, что вот да, твоя мама, допустим, была такая, бабушка такая, прабабушка такая и так далее. Не спорю. Но это не значит, что ты тогда должен так, что ты остался как-то без выбора. Нет, выборы есть. И ты господствуй над ними. Только пара слов там, но очень сильные. Ты господствуй над ним. Как Павел, по-моему, имел тех слов в виду, когда он писал к римлянам, что грех не должен господствовать. Мы сможем тогда быть на свободе. Ну, кажется, как это может быть? Ну, Бог дал Каину, даже после его грехопадения, дал ему такой возможности. Давайте, берите. Но Каин это не хотел. Не хотел. Потому что считал, что да нет, я более-менее нормально, порядочный, хороший человек. Просто тот Бог почему-то предпочитал жертвоприношение моего брата. Это не то. Я вот такие прекрасные овощи, прекрасные картошки предлагал Богу. И это как-то он это не хотел. Это не так. Даже можно сказать, что это не из-за того, что его жертвоприношение было без крови. Потому что даже под законом Моисея был некоторые жертвоприношения, которые без крови. Если человек, допустим, бедный, он мог муха предлагать Господу. И Бог это принял бы. Это не так обязательно животное. А почему Бог тогда не принял Каину и его жертвоприношение? Почему? По-моему, потому что у него столько гордости. Он не признался, что он грешный. Он это не хотел признаться. Он считал, что я хороший, мне не надо. Вот. Никакого признания греху, ничего. Я хорошая. И тем более считал себе как-то выше своего брата. Потому что в 9 стихе, когда Господь сказал Каину, где Авел, брат твой, он сказал, не знаю. Это как-то мне все равно. Он не признался Авел, как его брата. И для Бога это страшно. Я считаю, что Иисус имел тот инцидент в виду, когда Он сказал, что если вы желаете приносить жертвоприношение Богу и познать, что у тебя есть проблемы с братом, идите сперва решайте свои проблемы с братом и потом принесите жертвоприношение. Итак, мы сможем кое-что из этого лучше для себя. У нас выбор принять наши греховности или нет. Или считать, что я как-то выше. И если мы будем как Авел и приносить тогда животное, овец, признаю, что да, тот животное как-то мне предоставляет. Я тоже грешный и заслуживаю только смерти. Тогда Бог это принимает. В Новом Завете мы пару раз читаем насчет Каина и Авеля. К Евреям, 11 главу, 4 стихе. «Верую Авел принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Не значит, что Бог не принял совсем категорически от Каина, но жертва Авеля была лучшую. Верою Авел принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ее получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Значит, что он праведен. Он праведник из-за этого. Но я предполагал, что Авел точно я понял, что он грешник. И поэтому принес жертву с проливанием кровью. И Бог это понял и принял. И тогда сказал, что Авел, ты праведен. Праведность тогда, это парадокс, что человек, который грешный, призная свои греховности, Бог тогда принимает как праведен. А человек, считая себе без проблем, хорошее, и без необходимости никакого признания греху, он является грешным. И вот парадокс на самом деле. И дальше первое послание от Иоанна, 3 главу, 12 стихе. «Не только Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные». Дела брата его, то есть дела Авеля, праведные. А какие дела брата, то есть дела Авеля, это было принести жертвоприношение, призная, что я грешный человек, что я грешил. И требуется проливать кровью, чтобы это показать. И вот парадокс тогда, что праведность можно приобрести из-за того, что мы признаем наши греховности. Так как Иисус сказал, что я врач, и я пришел не для тех, которые считают себя без греха. Я пришел для грешников, для больных. И постоянно мы ободряем людей. Я с Максимом каждой лекции ободряем людей. Давайте, принимайте крещение. И есть те, которые считают, что ой, это мне не надо. Зачем это? Что это дается? Это дается прощение. Разве это не интересно? Разве это не то, что именно нам надо? И спасение тогда это для грешников. Не для тех, которые считают себя без греха. Итак, обратно здесь, в 4 главу, Бытие, в 7 стихе, насчет грех, но ты господствуй над ним. Победа против греху вполне возможности в нашем силе. Это возможно. Есть только свидетели о том, что тех, которые раньше выпивали, раньше наркотики употребляли, злоупотребляли, вот, которые победили и не за неделю, а за жизнью. На самом деле, трансформация – это возможно. Это на самом деле возможно. Каин, ну, 8, «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Несколько раз написано «брату своему, брата своего». И в 9-м я не знаю, где он. Разве я сторож брату моему? Это ужасно. То, что он делал, чисто из-за зависти. Когда он сам считал, что я праведный. И Бог сказал, нет, Авел, который признался своей греховностью, он праведен. И это тот гордость, который является, по-моему, причиной, потому что Бог не признал жертвоприношение Каина. Не из-за того, что это было без проливание крови. 10. И сказал Господь, что ты сделал? Это именно тот же вопрос, который Бог задал Адаму. Что ты сделал? И это как-то повтор, тот грехопадение. И как я раньше объяснил насчет Бытие, 3 главу, каждый грех, который мы делаем, который человек вообще делает, это повтор, тот грех в Эдеме. Мы поэтому не сможем сказать, что это не то, что я страдаю из-за греха Адама. Потому что если мы были бы в этом положении, в этом ситуации, в этом саде, мы то же самое делали бы. И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. В Библии написано, что после смерти мы в бессознательном состоянии. До того, что Иисус придет, тогда воскресение тела будет. Но все равно это не значит, что Бог как-то забывает о человеке. Кровь в Библии – это символ жизни. Когда мы возьмем тот сок, это как символ кровь Иисуса, то есть его жизни. И голос жизни человека продолжается после смерти перед Богом. То есть Бог не забывает, кто ты, кто я, кто Авел. И Бог сказал ему, 11, «И ныне проклят ты от земли, который отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Наказал ему, что земля, она не станет более давать силы своей для тебя. То есть он будет работать как земледелец и не получил бы никакого плоды от этого. Ты будешь изгнанником и скиталцем на земле. То есть ты будешь постоянно гулять. И Каин как-то спорил с Господом в 13 стихе. Наказание мое больше, нежели снести можно. И Бог так открыто к диалогу, даже с грешным человеком, что он договорился, тогда ну хорошо, в 15 стихе. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и посадился в земле Нод на восток от Эдема. И там, в 17 стихе, построил он город. Бог сказал, что ты будешь скиталцем, ты будешь изгнанником, ты будешь постоянно гулять. Оттуда, сюда и так далее. А фактически нет. Он в 16 стихе поселился в земле Нод. И там построил он город в 17 стихе. Значит, Бог как-то открыто с диалогом, даже с человеком, который он осуждал. И если у Бога есть такая чувствительность, даже с теми, которые Он осуждал, тех, которые не будут в Его Царстве, тем более Он открыто к диалогу с нами. И это чудесная характеристика Бога, что Он открыто к диалогу. Он хочет быть в отношении с нами. Не так Бог у ислама, то есть Аллах, который вот раз и сказал, раз так и будет, и все. Он открыто к диалогу. Помните, как он сказал Моисею, ну ладно, я буду сейчас уничтожать народ Израилева и переделаю от тебе другой народу. Нет, Моисей сказал, так и не делай, пожалуйста, умоляю тебе. Хорошо, Бог сказал, он как-то раскаялся, передумал, сказал, ну ладно, так и не буду тогда делать. Бог в активном отношении с человеком. Он очень хочет тот обоюдность с человеком, чтобы ну, тот отношение было бы двухсторонним отношением. Он не просто пассивно. И нам не надо считать, что ну, он как-то далека от нас, наверное, он будет как-то реагировать на мою ситуацию или нет. Нет, он, у него столько чувствительность к нам. И видите, как он, Бог тогда разрешал тот Каин жить более ну, стабильном смысле. Сперва Бог сказал, ты будешь изгнанником, скиталцем на земле. Ну, он поселился в земле Нод и построил он город. И Господь это разрешал. Видите, как он построил тот город в 16 стихе на восток от Едема. Почему от востока, на восток от Едема? Потому что кажется, что ворота на востоке, 3 главу, 24 стихе, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни. И это Каин построил свой город прямо там, на восток. То есть он как-то хотел вернется, хотя это было нельзя. Я думаю, что так и будет с теми на последний день, с судным днем, которые не будут в Царстве Божьем. Они не будут пассивны. Им не будет как-то все равно. Да нет, я это не особо не хотел. Даже быть в твоем царстве, нет. Они хотят. Но слишком поздно. Помните, в притчах Иисуса было 5 немудрых девочки, убежали покупать масло. вернулись, и дверь закрыта. Стучили на дверь. Откройте, открой, пожалуйста, мы хотим быть в твоем царстве. Нет, уже поздно, уже закрыто. Никто не будет стоять там перед Иисусом в последний день, считая, что это мне все равно. А ладно, я не буду в твоем царстве вечности, я не получаю. Да ладно, мне как-то до лампочки. Нет, они будут на самом деле плачать и скреб зубов. Будет из-за этого, когда людей увидят тот возможности вечности перед своими глазами, и они сами не получают. И с нами мы вот такие, что сегодня у нас есть чудесные возможности получить тот гарант, что мы будем жить вечно. И нам надо это оба руками принять. Вот. Потому что мы не сможем быть как-то все равно, как-то без различия к этому вопросу. Потому что, в конце концов, мы не будем. В конце концов, мы будем стоять перед Иисусом. И мы не будем как-то все равно. Мне не столь важно. Направо на дело. В этом момент, в этом день, все то, что мы хотели бы, это жить вечно с Ним. И мы сможем сказать «да» прямо сегодня. Если это наша судьба, стоять перед Иисусом, имея такой выбор направо-налево, и желая только-только быть с Ним, тогда нам надо в этом жизни, прямо сейчас, принять. Итак, он, по идее, был изгнанником, скитался на земле, хотя он построил город. Можно толковать так, что он постоянно как-то гулял, внутри себе гулял, скитался на земле, хотя построил город, хотя пробовал как-то делать, чтобы суд Божий не был бы так страшно для него. И тот мир вполне с такими людьми, который постоянно гулял, постоянно в сердцах, скитался на земле. Хотя поселился, хотя у них по мере человека, у них какая-то стабильность есть, но в сердцах постоянно поищет кое-что новое. До самого доски гроба они все-таки гуляют, хотят кое-что новое. И как-то смысл исполнения у них нету, спокойствия нету. Потому что мы это только найдем во Христе, когда у нас тогда чистая совесть перед Богом, зная, что все мой грех, всю мою дисфункцию Он окончательно решил и простил. Это вот путь спокойствия. Тех сыновей этого Каина, дальше поколения строили городов, имели много жен, имели стадами, вот, и в 21 стихе имели тех, которые играющих на гуслях, и свирели, и так далее. Но все-таки такие человеческие развития, такой человеческий силу не было ничего без тот отношения с Богом. 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос. Тогда начали призывать имя Господа. Я понимаю, что сейчас начинался две линии. И тех из Эноса начинали призывать имя Господа. А других не хотели. Получается тогда, что мы сможем и тоже призывать имя Господа. И как мы это делаем? Когда ты принимаешь крещение во имя Господа Иисуса, ты начинал призывать имя Господа. Если кто желает принять крещение, то обрати к Максиму или ко мне. Вот. И мы, которые уже приняли крещение во Христе, ну, мы тогда в этом линии, который не из этого линия Каина, который его по-человечески все веселье, много жен и так далее, играли на гуслях, сфирели, вот, убили людей и так далее. Это по-мирскому. И разница между тех и тем, похоже, Авлу, который умер, вот, которые признали своих грехов, свои греховности, вот, и жили в добром совести, призывая имя Господа. Ладно, сейчас делаем преломление хлеба. И я прочитаю 1 Коринфянам 11, где об этом написано. Потому что вот здесь, в этом хлеб, мы видим тело Иисуса, и в стакане мы видим кровь и жизнь Его. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И вот мы видим опять тот парадокс, что те, которые считают себе грешников, такие достойны, а те, которые есть и пьют недостойно, это тех, как и Каин, который считает, что я без греха. Мне это, в принципе, не нужно. Иисус пролил свою кровь для меня напрасно. Это вот быть недостойным. А достоинство, это парадокс, достоинство это в том, что мы признаем, что это мне страшно нужно. Поэтому, испытывает же себя человек, и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе огромное от всего сердца нашего, с самой глубины сердца. Спасибо Тебе за то, что Ты предвидел наша беда. И Ты предвидел путь выхода для нас через Твоего возлюбленного Сына. Отче, прибудь с нами и благослови тот хлеба. И пусть мы будем на самом деле оба руками принять Твое предложение к нам. Во имя Иисуса.
Аминь.